Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы сегодня и в следующую передачу подводим итог нашей очередной гастроэнтерологической школе. Мы провели с вами цикл передач, посвященных заболеваниям пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, кишечника. И сегодня я предлагаю посвятить передачу прямому и живому общению. Если у вас возникли вопросы по теме проведенных нами с вами последних передач, пожалуйста, звоните, мы постараемся обсудить те или иные вопросы, насколько это позволяет радиоэфир. Сложно будет, безусловно, нам какие-то частные вопросы обсудить, но в общем недопонимания, какие-то интересующие вас вопросы и проблемы, безусловно, постараемся, насколько нам это позволительно, обсудить и прокомментировать. Телефон прямого эфира известен вам, 379-65-94. Еще раз напомню, 379-65-94. Звоните, если у вас вопросы появились по тем передачам, циклу передач, особенно гастроэнтерологических, учитывая то, что мы последнее время посвятили это все гастрошколе, постараемся обсудить. А тема, которую между звонками я хотел бы раскрыть, тема посвящена рекламе медицинских средств, особенно рекламе гастроэнтерологических тех или иных препаратов, насколько она обоснована, насколько она правдива и стоит ли доверять тем или иным средствам, которые вы читаете или вычитываете в газетах, по телевидению, может быть, даже слышите по радио. Отчасти эта тема возникла очередному случаю, который прошел по телевидению, по одному из центральных каналов, случаю недобросовестной рекламы медицинских средств, и ситуация, к счастью, разрешилась, но, в общем-то, если говорить в отношении тех или иных жизненных ситуаций, с которыми мы встречаемся, к сожалению, это достаточно часто, практически любой человек с этим встречается, и, к сожалению, достаточно часто становится, скажем так, объектом для рекламы и носителем ошибок, которые он черпает из общей информации. Случай был посвящен тому, что правоохранительными органами был задержан человек, который размещал рекламу об медицинском препарате, который помогает от всех случаев рака. Якобы этот медицинский препарат действительно имеет клиническую эффективность. Стоимость этого препарата была очень-очень большой. И вот эти спекуляции на сложностях, на, к сожалению, ситуациях медицинских безысходных, она встречается достаточно часто. Практически любой врач-онколог скажет, что, наверное, самым обклеенным учреждением, всяческими объявлениями о медицинских средствах, о помощи являются как раз именно онкологические учреждения, в силу того, что это наиболее серьезные страдания человека, имеющие наиболее часто неблагоприятный прогноз, потому как установленный диагноз в конечной стадии, к сожалению, несет за собой и тяжелые перспективы для жизни человека, и поэтому, конечно же, возникает огромное количество спекуляций по поводу этой темы, в том числе и, в первую очередь, непроверенными средствами. Но что касается откровенных нарушений Уголовного кодекса, когда люди откровенно предлагают какие-то мистические средства, это все-таки верхушка айсбергов, но самые основу этой проблемы составляют, в общем-то, казалось бы, достаточно безвредные, безвинные информация, которая проходит по телевидению и в газетах в отношении тех или иных медицинских технологий. Дело в том, что по существующему закону могут рекламироваться рецепты или препараты, так называемые безрецептурные, то есть препараты, относящиеся не к сильнодействующим, препараты, относящиеся к классу относительно безопасных и слабых, которые могут применяться человеком самостоятельно вне сложных клинических ситуациях, вне сложных клинических заболеваниях. Но сложность проблемы заключается в том, что один и тот же диагноз может содержать в себе самые разные, начиная от простых и заканчивая сложными формами заболевания, и, соответственно, меняется определенным образом и ситуация с терапией. Но в качестве примера могу предложить наиболее любимые рекламы, которые идут по телевидению, посвященные изжоге. Самые разные средства предлагаются от изжоги, и самые разные препараты для лечения. Эти препараты медицинские, безусловно, имеющие соответствующие сертификаты. И, собственно, в этих рекламах не содержится каких-то негативных, откровенно негативных вещей, но самое драматичное то, что, к сожалению, без медицински установленного диагноза человеку просто невозможно, не просто сложно, невозможно разобраться, насколько адекватно можно воспользоваться этой рекламой. В частности, речь, когда мы с вами вели об изжоге в одной из наших передач, мы с вами постарались достаточно досконально разложить эту ситуацию. На самом деле изжога – это проявление воспаления пищевода, а воспаление пищевода оно имеет только по медицинской классификации 4 степени, 4 стадии. Начальная стадия, она действительно может лечиться препаратами без рецепта, а стадии тяжелые, они являются, это уже доказано, предраковыми заболеваниями, и они могут лечиться только под наблюдением врача, только рецептурными средствами и только специальными медицинскими технологиями. Ну как человеку, в общем-то, вот в этой ситуации разобраться? Поэтому, конечно же, самое главное, все-таки идея, которую следует применить любому человеку к себе, когда он видит те или иные медицинские рекламируемые средства, не стоит полагаться на собственную эрудицию, не стоит полагаться на школьное или даже институтское, не специальное, не специализированное медицинское образование для того, чтобы сделать определенные выводы и применить к себе те или иные медицинские средства. И, в принципе, практически любая реклама, к сожалению, содержит очень большой потенциал определенного непонимания, и который может быть разрешено только врачом. И поэтому, в общем-то, в рекламе, ну, многие не обращают внимания на красочные картинки, на яркие цвета, на значит, на буквы, которые, как правило, пишутся внизу о том, что необходимо проконсультироваться с врачом. Этот принципиальный момент, он, безусловно, защищает рекламодателей, медицинские компании от, скажем так, ситуации формального разбирательства о том, что человек применил, и у него не было эффекта, но не обращать внимания вот на этот простой момент – обычный человек, конечно же, не должен. И практически по всем другим аспектам информации, которую черпает человек из средств массовой информации, нужно делать совершенно такие же выводы. Если не взять даже телевизионную рекламу, взять рекламу из печатных средств. Практически любая реклама, она дает человеку, безусловно, возможность понять о том, что есть вот такой-то метод лечения, есть такой-то метод диагностики, но вместе с тем разобраться, насколько этот метод подходит каждому конкретному человеку, насколько он адекватен, к сожалению, без специального заключения врача дипломирована, достаточно сложно. Даже если есть такое заключение, то человеку, к сожалению, не всегда удается выпутаться из лабиринта дальше. Но в качестве примера могу привести достаточно распространенную сейчас практически во многих районах и городах так называемые методы компьютерной диагностики, когда в каком-либо кабинете, не больничном, человек, он с помощью ноутбука и с помощью ряда проводков проводит так называемую какую-то точечную или компьютерную, разные специалисты по-разному любят называть красивые себе имена, особенно там какой-нибудь биоэнерготерапевт или еще что-то такое очень заманчивое и красивое для человека. Дело в том, что официальная медицина по поводу этих всех методик испытывает очень большой скепсис. На самом деле они не применяются в лечебных учреждениях государственных, на самом деле они не включены в регистр, в перечень диагностических процедур, которые применяются или обязательно, или дополнительно применяются врачом для понимания состояния здоровья пациента. И поэтому это такое добровольное согласие человека на, если так правильно сказать, парамедицинские, околомедицинские аспекты диагностики, которые имеют не абсолютную точность и имеют не абсолютную чувствительность для того, чтобы поставить точный диагноз. А, к сожалению, огромное количество людей, сходив в эти такие парамедицинские кабинеты, получив компьютерную диагностику, с уверенностью в глазах потом выполняют рекомендации, которые дают там специалисты. Но это к серьезной медицине, к сожалению, как такового отношения абсолютного не имеет. Это сродни какому-то хобби, далекому от развлечению, далекого от истинного понимания действительно собственного здоровья и укрепления собственного здоровья. Хотя дискуссии вокруг этого разворачиваются нешуточные, и целый пласт специалистов, правда, до юридического разбирательства готовы отстаивать свои позиции, но как только речь стоит о законных аспектах деятельности и о высокоспециализированных вопросах точности постановки диагноза и точности проведенного лечения, сразу же все дискуссии заканчиваются, потому как огромное количество методов рекламируемых, они не соответствуют действительности. Этому позволяет отчасти ситуация достаточно такого вольной трактовки рекламы медицинских средств. И, в общем-то, совершенно недавно эта ситуация была озвучена на одном из совещаний в руководстве страны. И, честно говоря, как бальзам на душу, ситуация, она озвучена, и она уже переходит в плоскость разбирательства юридического и законодательного о возможности широкой бесконтрольной рекламы, о возможности пропаганды неэффективных и немедицинских средств, о пропаганде различных средств, не имеющих как таковую доказательную эффективность. Что касается не только вот методов диагностики в качестве примера, которых мы провели компьютерных, но и в качестве методов лечения, к сожалению, практически в подавляющем большинстве печатных органов размещаются рекламы, они отчасти скрытые, когда публикуются те или иные письма, так называемые, о том, что вот такой-то человек попробовал, и у него, в общем-то, получилась та или иная эффективность. И предлагается тут же адрес, ссылки по поводу применения тех или иных препаратов. Очень критично нужно рассматривать эти все моменты. Безусловно, без точной постановки диагноза и без согласования с врачом эти все методики, скажем так, самовольно применяться тоже на свой страх и риск могут человеком, потому как подавляющее большинство этих методов относятся к группе так называемых биологически активных добавок, то есть средства, относящихся к классу низкоэффективных препаратов, препаратов, которые имеют недостаточную клиническую апробацию, недостаточную клиническую эффективность, поэтому нужно быть взвешенным и осторожным в отношении любой информации, которая черпается человеком без достаточных комментариев со стороны лечащего врача, медицинского работника, который наблюдает того или иного человека или, по крайней мере, может дать комментарий по поводу заболевания как такового. Одним из ярких примеров, скажем так, собирающих в себе ряд заблуждений, ряд проблем, возникающих, исходя из рекламы, это, если вы помните, широко идущая до сих пор и достаточно такая красочная реклама препаратов, которые применяются для лечения дисбактериоза. Вообще дисбактериоз – тема достаточно модная в России и во многих странах так называемого постсоветского пространства. Дело в том, что этот диагноз был, скажем так, одним из научных творений нашей национальной школы терапии и гастроэнтерологии. В общем-то, в отношении этого состояния, которое по-старому именуется дисбактериоз, есть интересные достаточно находки медицинские, есть интересные научные определенные разработки, но правда жизни показывает, что на самом-то деле, к сожалению, эти тонкие наработки, они имеют очень малое прикладное практическое значение. Ну, в качестве примера, действительно, есть определенные ассоциации между нарушением там, микробного состава кишечника и рядом заболеваний хронических кишечника, но вместе с тем практические действия показывают, и это неоднократно демонстрировалось и неоднократно представлялось в научном сообществе, связи все-таки между коррекцией вот этих микробных нарушений и эффективной пользой человеку, они крайне малы. Но определенные спекуляции позволяют эту проблему поднимать на какой-то, в общем-то, запредельный теоретический и практический уровень. Ну, ряд примеров. Вот, судя из рекламы, которая представляет по телевидению, дисбактериоз, дисбиоз – это состояние, которое лежит в основе нарушения иммунитета, восприимчивости человека к инфекциям, к разным другим совершенно состояниям, и вследствие этого предлагаются средства для лечения дисбактериоза, дисбиоза. Но правда в том, что существует просто единичные исследования на очень маленьком количестве людей, которые показали, особенно это на детском возрасте, о том, что препараты, которые применяются для лечения дисбактериоза, они незначительным образом, но снижают риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Но эффективность и степень снижения этого риска очень-очень малы. Но определенные теоретические спекуляции вот расширили, скажем так, вот эту связь между дисбиозом, иммунитетом и там, простудными заболеваниями человека. Нет такой связи на самом деле. Те же самые совершенно единичные исследования показывают о косвенной связи между нарушением микробного состава и рядом аллергических заболеваний кожи. Но эти исследования касаются только новорожденных детей и определенных состояний беременной женщины. Но вот эти спекуляции медицинские, они расширили эту связь до абсурдной какой-то ситуации, когда у любого человека с кожным заболеванием обязательно происходит какая-то массированная диагностика и лечение дисбактериоза кишечника. Но нет такой связи, не установлена, не описана она как таковая. Спекуляции по поводу дисбактериоза приводят к тому, что любой человек после курса антибиотиков обязательно, это становится просто чуть ли не утвержденным стандартом, обязательно принимает после курса антибиотиков препараты для восстановления микрофлоры. Дело в том, что есть исследования, которые показывают, что в определенном проценте людей после приема антибиотика у него развивается так называемая антибиотик-ассоциированная диарея, то есть нарушение стула. Это процент людей где-то от 5 до 12 на самом деле. А вот это нарушение стула после приема антибиотиков, оно очень косвенно относится к дисбактериозу. Можно такое объединить эти понятия, но с медицинской точки зрения совершенно это разные состояния. Но вот эта косвенная связь, она опять же позволила, я не знаю почему, родиться вот такой фантазии, какой-то глобальной идеи о том, что как только человек пьет антибиотики, он обязательно должен принимать препараты для лечения дисбиоза. Нет совершенно ни такой ассоциации, ни научной, ни медицинской, ни практической. Нет таких рекомендаций, нигде они не прописаны абсолютно. Это личные какие-то предпочтения того или иного отдельного врача, но не содержащиеся в обязательных каких-то параметрах. Поэтому, ну, а к чему это приводит? Это приводит к тому, что просто огромное количество людей принимает совершенно ненужные им препараты, пусть даже не очень вредные, но воздействовать на микробный состав, там, где этого не нужно, принимать дополнительно препараты, это просто формировать какой-то человека ненужную идею и ненужные представления. А дело в том, что ненужные представления, они или рано или поздно, к сожалению, выстреливают, и человек, попадая в плен какой-то вот ложной теории о том, что дисбиоз, он, да, везде, и тут, и тут, и там, и надо обязательно его лечить, и лечить начинать с него без диагноза, без постановки, приводит к тому, что человек, не имея диагноза, неправильно лечится и, соответственно, имеет те или иные осложнения. Ну, по поводу дисбиоза, дисбактериоза мы продолжим разговор несколько позже. У нас первый звонок. Алло, мы слушаем вас.
Игорь Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу. Ну, вот, конечно, я не слушаю, всегда вот сейчас включила. И мне бы хотелось узнать вот про передачу «Жить здорово». Это как реклама идет или нужно ее смотреть? Тоже там много полезных советов.
Это по второму...
В частности, мне про иммунитет хотелось бы узнать. Вот что-то я там услышала, что это, в первую очередь это неправильный образ жизни. Это как есть какие-то другие причины.
То есть прокомментировать, да?
Да.
Спасибо за вопрос. Действительно, да, спасибо за вопрос, спасибо за то, что слушаете нас. Передача неплохая, в общем-то, но, вы видите, мне, наверное, неэтично комментировать, как вот нашу передачу будет кто-то комментировать, высказывать свое мнение. Вот, поэтому я без обиды, с определенными как-то извинениями, если это позволительно, свое личное мнение выскажу, как просто специалиста, как доктора, в отношении того, что я видел, как бы не возлагая ответственность на канал и на другие, в общем-то, структуры. Вот мое частное мнение, безусловно, вот те передачи, я не все, к сожалению, смотрю, они часто идут в рабочее время, нет возможности смотреть телевизор или достаточно вечером. Те передачи, которые я видел, они, безусловно, имеют очень такое рациональное зерно во многом. Приглашаются специалисты, рассказываются те или иные интересные аспекты. С точки зрения, вот знаете, как такового общего развития, я думаю, что любая передача, она полезна, особенно если она ведется с приглашением специалистов и экспертов как таковых. Вот. Но опять же, как в любой передаче, как, в общем-то, и в наших передачах, когда мы вот с вами обсуждаем ту или иную тему, всегда содержатся белые пятна и неправильно расставленные акценты. Ну, для примера, неправильно рассказ об изжоге может у одного человека вызвать впечатление о том, что это ничего страшного, а у другого человека сформировать какой-то страх онкологического заболевания. Поэтому я надеюсь, что любую передачу, и телевизионную, и радио, вы, рассматривая, во-первых, не применяйте к себе, это раз, во-вторых, из всей передачи получайте только рациональные зерна, не для того, чтобы взять и замешать какой-нибудь там рецепт или какое-то средство, вот что плохого было в одной из передач, которая сейчас не идет, но была долгое время по Первому каналу. Там же давался своего рода рецепты. рецепты человеку о том, как себя вести при таком-то заболевании. Но откуда человек знает, что у него за заболевание, даже когда ему диагноз поставлен? Тонкости и нюансы может знать врач. Откуда он может знать, насколько это применимо? Это своего рода, знаете, такая психологическая, безусловно, палочка-выручалочка, то есть человек озабочен, то есть ему дали какую-то помощь, но насколько это эффективно и полезно, у всех возникает огромное количество вопросов. Поэтому в отношении любой медицинской передачи нужно быть, ну, скажем так, здоровым, скептически, и даже в отношении наших передач на самом деле, потому что невозможно индивидуально раскрыть тех сторон заболевания, которым страдает человек. Какие-то общие параметры, общее понимание, куда обратиться, на что обратить внимание, какие симптомы являются настораживающими и как в дальнейшем себя вести, действительно нужно воспринимать. Поэтому я думаю, все передачи, они и хороши, с одной стороны, но и вместе с тем это все-таки не ключ для принятия решений, как мы с вами, в общем-то, постоянно пытаемся и договориться. Самое плохое, как я всегда говорю, если после нашей передачи у вас сформируется мнение о том, что вы подготовленный медицинский специалист. Это будет самая трагичная ситуация, потому что это будет неправильно. Наша передача, она все-таки старается раскрыть сложные вопросы, определить путь, озадачить человека теми или иными проблемами. В общем-то, как и вот в той передаче, о которой вы говорите, я с этой концепцией лично, как специалист, больше согласен, чем не согласен, но вот со многими оговорками. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Помилуй вас, Господи.
Вот, спаси, Господи.
Основное заболевание. Вот в мае, 8 мая, ей была сделана операция, удалили желчный пузырь.
Угу.
Вот. После операции на операционном столе у нее было высокое давление, было высокое, и остановка сердца. После этого ее выписали, она в Башкирии, там в Челябинской области что-то выписали, и у нее после этого появилась сильная изжога. Сколько мы не обращались, поехала в Уфу, ей поставили, 3 месяца назад поставили диагноз. Гастроэзофагональная рефлюксорная болезнь эзофагитом второй степени. И осложнение скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Будьте любезны, ответьте на такой вопрос. Буквально она неделю назад сдала диагноз, и сейчас вся плачет всегда, что роя 45, вот, соя 100, 80 или 90. В общем, я не медицинский, не могу сказать, но она всегда, куда бы нам обратиться и какую бы помощь, потому что мы это все время ходим, обращаемся, вот как вы говорите, действительно, нам делают анализы туда-сюда, а точно не могут. Может ли это болезнь, вот то, что я вам назвала, вот, повышать сои, она выписывалась, когда у нее 23 было, эти рои, а сейчас 45.
Я понял. Спасибо за вопрос. Да. Но то состояние, которое вы описали, воспаление пищевода, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вот мы косвенно уже сегодня даже касались, это воспаление пищевода по сути своей. Болезнь, в общем-то, доброкачественная. Она единственное имеет осложнение, но если эти эрозии иногда дают осложнение в виде язвы, тогда это все требует стационарного лечения активной технологии. Но это не воспалительное заболевание. То есть я, чтобы быть более точным, могу прокомментировать, что ускоренная соя не обусловлена теми находками со стороны желудка, пищевода и со стороны грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, не определяет это воспалительными изменениями как таковыми. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что соя, скорость оседания эритроцитов, это один из показателей, который является обязательным показателем в общем анализе крови. Сам по себе показатель, это уже давно доказано, он не является абсолютно настораживающим. Дело в том, что, исходя из таких достаточно старых представлений, почему-то он всегда считается очень грозным показателем там, онкологических заболеваний, каких-то воспалительных заболеваний. Но это не абсолютная правда. Дело в том, что скорость оседания эритроцитов – это показатель, который не указывает напрямую ни на рак, ни на какие-то очаги воспаления, хотя при этих заболеваниях он может повышаться. Но здесь надо четко понять себе, что вот такой жесткой связи между этим нет. И в первую очередь надо отталкиваться от состояния человека. То есть плакать по поводу того, что у человека ускорено СОЭ или РОЭ, это, ну, по меньшей мере, бессмысленно. Но вместе с тем пройти обследование, которое включало бы в себя УЗИ брюшной полости, включало бы в себя исследование кишечника толстого, то есть рентген кишечника, плюс общий осмотр, флюорография, осмотр гинеколога. Это целесообразно для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-то очагов воспаления вот в разных органах и системах. УЗИ брюшной полости необходимо в том числе и для того, чтобы посмотреть, каково состояние после операции у человека. Редко бывает, но все-таки бывает, какие-то очаги воспаления после операции в брюшной полости остаются, и все-таки ультразвуковые исследования это помогают. С чего начать? Ну, начать, безусловно, с специалиста, с гастроэнтеролога, с терапевта. Если нет в районе, нет, то нужно обязательно, в общем-то, в специализированные центры, в том числе, там, если это Башкирия, в Уфу, центры специализированные, в областной больнице обязательно должны быть, и гастроэнтеролог осмотрит, в общем-то, и поставит диагноз. Но, с одной стороны, все-таки хотел бы вас психологически успокоить, это не повод для такой абсолютной паники, что вот именно СОЭ, РОЭ является там каким-то, знаете, красным сигналом с метафора, говорящим вот о каких-то тяжелых фатальных состояниях человека. Если самочувствие нормальное, температуры нет, и болевых ощущений нет, и человек нормально питается, у него нормальный стул, то поводов для категорического беспокойства нет, но надо отследить какие-то очаги инфекции, если они есть. Но даже вот если пройдут весь этот комплекс обследований, не выявят каких-то изменений, то вполне возможно, сама по себе ускоренная вот этот показатель, он может, в общем-то, существовать самостоятельно, без связи с каким-то, тем более, тяжелым заболеванием, но профосмотр нужен. Поэтому здесь все-таки надо это грамотно разделить, по сути своей. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня вот сын стоит на учете с печенью, у него гепатит С. И у него еще загиб желчного пузыря. Ему вот 31 год, и он очень часто пьет еще, вот, начиная с пятницы, вот все выходные до воскресенья. Вот. И, примерно где-то он 13 лет вот таким образом жизни ведет. Да. Я вот так за него переживаю. Что вы по этому поводу можете сказать?
Спасибо за вопрос, спасибо за то, что набрали нас и слушаете. Противоречивые комментарии по поводу этой ситуации. Ну, с одной стороны, давайте отбросим несущественное. Загиб желчного пузыря – это не болезнь. Это, в общем-то, может быть, многих людей иногда настораживает, причем начиная с раннего детства. Ребенка приведут к педиатру, сделают УЗИ и говорят, вот у вас желчный пузырь неправильной формы, у вас загиб, и начинают из-за этого загиба пугать родителей, детей, рассказывать о том, что у них может быть это какое-то серьезное заболевание. Форма желчного пузыря, точно так же, как форма уха, они не влияют на функцию этого органа. То есть уши могут быть разные, но человек слышит хорошо. То же самое желчный пузырь, он может быть самой разной формы, но это не повод сразу обвинять его в каких-то состояниях и заболеваниях. Поэтому это вот сразу отбросим со счетов. Что касается хронического гепатита С, к сожалению, состояние распространенное достаточно в современном мире, в России у нас страдают около 3% населения. Ну, во-первых, человек с этим диагнозом должен встать на учет в специализированный центр. Он в каждом городе практически есть. Если человек живет в области, то он встает в областное учреждение. Ну, на примере, скажем, Свердловской области. Живет человек в области, он наблюдается у инфекциониста и обязательно, в общем-то, встает на учет в областную больницу. Человек живет в городе Екатеринбурге, он встает на учет там, в городской гастроэнтерологический центр. Болезнь имеет совершенно разные прогнозы. Я имею в виду гепатит С. Дело в том, что 20% людей даже не требуют лечения, то есть болезнь протекает очень мягко и скрыто, и это даже очень хорошо, то есть, в общем-то, у человека нет угрозы пострадать от этого заболевания. Но, к сожалению, 20% протекает достаточно активно, и болезнь, она может иметь риски в виде развития осложнений со стороны функции печени, цирроза. Но самое неприятное, то, что вы озвучили, люди с хроническим вирусным гепатитом, пьющие алкоголь, это самая опасная категория в рамках раннего развития цирроза печени. Причем это рукотворно, если так можно выразиться. Человек сам себе создает все неприятности, какие возможно. Дело в том, что вирус вне алкоголя ведет себя, как правило, очень спокойно. Крайне редко бывает его агрессивное течение. А вот вирус вместе с алкоголем – это как бензин и спички. К сожалению, чаще всего это сочетание приводит к негативным последствиям. Поэтому единственное, что могу сказать, если слушает нас человек, он просто делает непоправимую ошибку, не отказавшись от алкоголя. Для любого человека, страдающего вирусным гепатитом, не существует безопасных доз алкоголя. Просто не существует. Даже там стакан пива, для него эта ситуация очень печальная. Вообще алкоголь это ни для кого не является полезным продуктом. И об этом мы с вами много раз говорили. Сложно достучаться до человека, особенно человека пьющего, потому что он находит всегда отговорки какие-то, объяснения самые разные с точки зрения тяжести своей жизни и неустроенности, и стрессов, потому что пытаются в алкоголе утопить какие-то проблемы. Но человек алкоголем отравляет собственное здоровье, убивает собственную духовность, и, к сожалению, алкоголь – это чуть ли не вместе с курением, если взять это, просто основная причина страданий и смертности человека на самом деле. Поэтому здесь единственное, что могу прокомментировать в моих силах, обозначить, что это очень нехорошо, это драматично, и прогноз очень плохой. При всем при том, что человек, как правило, чувствует себя неплохо. В печени нет нервных рецепторов, у него ничего не болит. Он до поры до времени машет на все это рукой. Но трагедия-то в том, что, по крайней мере, мне, как врачу, как специалисту, очень мало известно средств помочь человеку от алкоголя, пока он сам этого не захочет. К сожалению, и наркологи тоже связаны по рукам и ногам, не имеют права, не имеют ни каких-то юридических, ни социальных, ни медицинских инструментов взять человека и как-то его закодировать, пока человек не придет сам. И в этом вот самая беда большая, конечно же, не только каких-то отдельных регионов, но и нашей страны. Распространенность употребления алкоголя драматичная. Это несет, даже только по официальной статистике, 500 тысяч смертельных исходов в год от употребления алкоголя. Поэтому, конечно же, но прожить за жизнь за человека, за другого не может ни родственник его, ни близкий человек, и наша задача, по крайней мере, объяснить, постараться объяснить человеку, насколько это опасно, и призвать его к правильным решениям, а уже выбор за человеком остается, насколько он правильно это оценивает. Спасибо вам за ваши звонки, спасибо за то, что слушаете. Надеюсь, что мы в наших передачах правильно стараемся оценить те сложные аспекты здоровья, с которыми нам приходится встречаться. Надеюсь, вы правильно относитесь к нашим передачам, прислушиваетесь, но вместе с тем все-таки старайтесь каждый свой конкретный случай все-таки оценивать конкретно с врачом, стараясь найти правду своего здоровья и правду сохранения своего здоровья сугубо индивидуально, в каждом конкретном случае с врачом вместе. Спасибо вам, не болейте, храни вас Бог.